Тата, поэтому
Ваям
всем
Мат Прамука,
Мат Прамука, вышедший из совокупной космической энергии Махататвы, Яд Арте, для чего?
Бабхувима,
сотворенный Атман, о Высшая Душа, Каравама, надлежит делать
ким,
что? Те, служение тебе, два, ты сам, нам, свачакшу, свой замысел, Паридехи, надели нас в особенности Шакти, могуществом, позволяющим действовать.
Дева,
о Господь,
Крия
Арте, чтобы действовать, яд, из которым Ануграханам, тот, кому оказана особая милость. Перевод. О Высшая Душа, укажи нам, первым из сотворенных существ, вышедшим из Махататвы, совокупной космической энергии, как мы должны действовать. Будь милостив, дай нам свое совершенное знание и надели могуществом, чтобы мы могли служить тебе в различных сферах будущего творения. Комментарий. Господь создает материальный мир и оплодотворяет материальную энергию, помещая в нее живые существа, которым предстоит действовать в материальном мире. Все это происходит в соответствии с Его планом. Он заключается в том, чтобы дать обусловленным душам возможность изведать чувственное наслаждение, которых они так жаждут. Однако сотворение мира преследует еще одну цель — помочь живым существам осознать, что они созданы не для удовлетворения собственных чувств, а для того, чтобы удовлетворять трансцендентное чувство Господа. Такова природа живых существ. Господь один, и во всем творении нет никого, кроме Него. Он распространяет себя в мириады форм ради собственного трансцендентного удовольствия. Все экспансии Господа, Вишну-татвы, Джива-татвы и Шакти-татвы, личные экспансии Бога, живые существа и различные потенциальные энергии, суть многообразной эманации и проявления единого Верховного Господа. Джива-татвы являются отделенными экспансиями Вишну-татвы, но, несмотря на разницу в возможностях, те и другие созданы для того, чтобы доставлять Верховному Господу трансцендентное удовольствие. Однако некоторые дживы захотели господствовать над материальной природой, подражая личности Бога. Касаясь вопроса о том, когда и почему подобное желание завладело живыми существами, можно сказать только, что дживы-татвы наделены ограниченной независимостью. Неверно распорядившись ей, некоторые живые существа попали в ловушку материального мира, и с тех пор их называют нитья-бадхами, вечно обусловленными душами. Ведические писания также дают нитья-бадхам, обусловленным живым существам, возможность исправиться. И те, кто сумел воспользоваться заключенным в них трансцендентным знанием, постепенно восстанавливают свое утраченное сознание слуг Господа и начинают заниматься трансцендентным любовным служением Ему. Полубоги относятся к категории тех обусловленных душ, которые развили в себе чистое сознание служению Господу. Но при этом не до конца избавились от стремления господствовать над материальной природой. Такое двойственное сознание обусловленной души приводит к тому, что Господь поручает ей управлять мирозданием. Полубоги — это облеченные властью и доверием Господа предводители обусловленных душ. Как заключенным, давно находящимся в тюрьме, иногда доверяют какой-либо административный пост и поручают следить за порядком в тюрьме, Так и заслужившим доверие обусловленным душам поручают выступать в роли представителей Господа в материальном мире. Полубоги — это преданные Господа, живущие в материальном мире. И когда они полностью избавятся от материального желания господствовать над материальной энергией, то становятся чистыми преданными. И у них не остается никаких других желаний, кроме желания служить Господу. Поэтому всякое живое существо, стремящееся занять высокое положение в материальном мире, может связать это желание со служением Господу и, по примеру полубогов, молить Господа наделить его необходимым для этого могуществом и разумом. Само по себе, без помощи Господа, живое существо ни на что не способно. Бхагавад-гите 15.15 Господь говорит: «Матах смритир гьянам апоханам ча». Память, знания, а также забвение исходят от Господа, пребывающего в сердце каждого. Человек, обладающий разумом, обращается за помощью к Господу, и Господь помогает искренним преданным, занимающимся различными видами служения Ему. Господь поручает полубогам создавать разные виды живых существ, награждая каждое живое существо телом, соответствующим его деятельности в прошлом. В этом стихе полубоги просят Господа наделить их разумом и могуществом, чтобы они могли выполнить стоящие перед ними задачи. Аналогичным образом, любая из обусловленных душ может заняться служением Господу под руководством опытного духовного учителя, и благодаря этому со временем выпутаться из сети материального существования. Духовный учитель является представителем Господа во плоти, и всякий, кто принимает руководство духовного учителя и действует в соответствии с его с его указаниями, согласно Бхагавад-гите 2.41, занимается Будхи-йогой. Яваса ятмюга Будхи, экеха курунандана, баху шакха хьянанташча, Будхайовья васайана. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 5 главе 3 песни Шримад Бхагавата, которая называется «Беседы Видуры с Майтреей».
Om Agyanata Maradvasya Garanjana Sarataya Chaksho Unvinitani Vatasma Shri Gurudin Mahabhukam Kuroti Vachala Pangam Mangayati Garim Akibata Mahamande Shri Gurudin Mahabhukam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shri Mate Bhakti Vidanta Swami Tinamani Namaste Sarasvati Devi Bhagavani Pushayani Nirvishesha Shanyavari Pastachyade Sasanane Chai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasani Gauravakarinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Этот стих произносят полубоги. Они возносят молитвы Господу Они молятся о силе управлять мирозданием, той ответственности, которая им доверена, о творении. В этом стихе говорится о многом, и в особенности в комментарии Шрилы Прабхупады. И мы попробуем посмотреть на все с точки зрения полубогов, где они сейчас находятся и почему они молятся Господу. Мне кажется, что это Майтрея произнес в ответ на вопрос Видуры в начале главы. Я искал этот стих. В общем, он спросил: «Пожалуйста, опиши, как Господь проявляет себя в космическом творении через свои различные энергии и инкарнации во время творения». Это был один из вопросов, который он задал. И это объяснение того, как появились полубоги. Но до объяснения о том, как появились полубоги, мне кажется, будет мудро объяснить, что происходит до этого. Потому что часто, когда мы думаем о творении, мы начинаем думать таким образом, когда было начало творения. О самом начале творения. Это то, как мы это понимаем. Но на самом деле начала нет. И хотя здесь рассказывается о творении, когда появился Господь Брахма, и Господь Брахма, он вторичный творец. И как объясняет Прабхупада, Верховный Господь дает семена творения. И затем из Гарбхадакашая Вишна появляется Господь Брахма, как вторичный творец в каждой вселенной. И он, как садовник, который берет эти семена, которые зашли из другого источника, и как вторичный творец, он творит все многообразие в своей конкретной вселенной во время творения. И затем из него выходят полубоги. Но также в Бхагаватам, в третьей песне, и также в одиннадцатой песне, есть подробное описание, и нам следует понять этот процесс, как творение, так и уничтожение. Когда появляется Господь Брахма, следует понять, что это не первый раз, когда Господь Брахма появляется во Вселенной. Верховный Господь существует вечно, так же, как все его вечные части и частицы. И как Шрила Прабхупада объясняет в сегодняшнем комментарии, существуют живые существа нити-мукты, вечно освобожденные, а также существуют нити-бадхи, вечно обусловленные. И вечно обусловленные души, говоря о них, конечно, мы можем вернуться к началу дживы и обсудить этот момент. Хотя у меня есть ответ на этот вопрос, как на него отвечает Бхактивинод Такур. И мне кажется, следует начать с этого, потому что тогда мы немножко поймем то, о чем мы говорим, поскольку мы хотели бы говорить о творении, но творение не будет без времени. И что происходит в начале творения? Сначала творится время, поскольку творение без времени не произойдет. Духовный мир авьякта непроявленный, и время там проявляется тем, что его нет. Поэтому, когда мы говорим о творении, первое, о чем следует поговорить, это о времени. И вот теперь есть время, и это время для творения. И даже когда мы употребляем в нашем языке, есть такое слово «когда», да, и мы, когда говорим о чем-то, что творится, мы всегда будем говорить «когда», то есть говорить о каком-то моменте времени, в который произошло творение. Но Кришна, Адвайтам Ачьютам Анадим Анантарупам, он не имеет начала. Как мы понимаем, у Кришны нет начала. Он Адвайта, он недвойственный, он Ачьюта, он непогрешимый, он вечный, его тело вечно. И так же, как у Кришны нет начала. Об этом очень ясно говорится в Чатуршлоке Шримад Бхагаватам. В момент появления Брахмы Господь говорит ему очень ясно: «Я существовал до начала всего, я все сотворил, я существую в настоящий момент, и я продолжу существовать, когда все исчезнет». И что бы ты ни видел вокруг, что кажется тебе ценным, если ты не видишь этой связи этого со мной, следует понимать, что это моя иллюзорная энергия. Почему? Поскольку иллюзорная энергия также исходит из Кришны. И даже возможность видеть что-то независимое, не связанное с Кришной, это также исходит из его иллюзорной энергии. Поэтому даже если мы хотим забыть его, он дает нам возможность забыть себя, сотворив свою иллюзорную энергию, чтобы мы могли забыть. И Прабхупада здесь говорит об этом. Матак смертиргенам апоханамча. Он говорит, цель всех вед — познать меня. Я нахожусь в сердце каждого, и из меня исходят память, знание и забвение. Если Кришна существует вечно, то, как он говорит в Бхагавад-гите Арджуне, он говорит: Арджуна, никогда не было такого времени, когда бы меня не было. И не было такого времени, когда не было тебя. И также, когда бы не существовали все цари, собравшиеся на поле битвы. И также в будущем никогда не придет такой момент, когда бы мы все перестали существовать. И Прабхупада ясно говорит, что Кришна здесь подтверждает этот момент. Не только то, что он существует вечно, но также о том, что Арджуна и все другие присутствующие, все существуют вечно, то есть у них нет начала. И также Прабхупада говорит очень интересную вещь в связи с этим. Он говорит, если бы все было просто Кришна, то зачем Кришна стал бы проводить различия между собой и Арджуной, и царями? Он бы просто сказал: Арджуна, никогда не было такого момента, когда я не существовал, и не будет времени, когда я перестану существовать. Если мы все одно, тогда, конечно же, Кришна бы не стал совершать такую ошибку, проводя различия между собой, Арджуной и царями. Поэтому следует понять, что так же, как у Кришны нет начала, нет начала у живых существ. И чтобы понять Господа наиболее полно, нам также следует понять, что так же, как Господь не имеет начала и конца, и существует вечно, так же и Его энергия существует вечно. У Господа три энергии. Высшая духовная энергия, следующая энергия, живые существа, которые принадлежат высшей энергии, но они подпадают под влияние третьей энергии, иллюзорной. Это три основные энергии Господа. И чтобы понять Господа наиболее полно, нам всегда нужно понимать, что Господь обладает бесконечным, неограниченными энергиями и также ограниченными энергиями. И Прабхупада также дает нам ясно понять, что как бы Господь был безграничным, если бы у Него не было также и ограниченных энергий. Чтобы быть безграничным, это значит, что у Него есть как безграничные энергии, так и ограниченные энергии, то есть все. И Его ограниченные энергии — это живые существа. Они ограничены. И их граница, их ограничение состоит в том, что они могут подпадать под влияние низшей иллюзорной энергии Господа, в то время как Сам Господь никогда не подпадает под ее влияние. В Чайтанья Чаритамрите Кришнадас Кавираджа Госвами ясно объясняет, что Верховный Господь Майя Диш, Он повелитель Майя, а живое существо Майя Ваш, и Майя Ваш, это значит, что Он может находиться под влиянием внешней энергии Господа. Итак, это ограниченная энергия Господа, которая также вечна, но не ограничена тем, что могут подпадать под влияние Майя, в то время как Господь никогда не находится под ее влиянием. Прабхупада использует простой пример. Так же, как и солнце, солнце творит облака, и облака закрывают солнце, как бы, и людям кажется, что оно покрыто облаками. Но на самом деле это не так, это только наше видение покрыто. Мы видим облака и не видим солнца. И также, хотя Господь сотворит материальную энергию, он никогда не подпадает под ее влияние. Но живые существа находятся под ее влиянием. Итак, если мы хотим говорить о живых существах, живых, о вечных душах, то сейчас вот мы говорим о том, что у них нет начала. И как только мы говорим о том, что у них нет начала, то немедленно мы попадаем в область непостижимого. Потому что для нас, кто связан временем, мы не можем попасть в эту область непостижимого, не можем постичь ее. Попробуйте, и не получится. Потому что то, что находится в области нашего опыта, мы находимся под влиянием времени. И то, что мы видим, это что у всего есть начало. И часто, когда мы говорим людям, что у Кришны нет начала, то они задают вопрос, а кто создал Кришну? Они просто не понимают, что у Кришны нет начала. Ачинтья Шакти. Это непостижимо. Это непостижимо для тех, кто покрыт энергиями Господа, кто все еще находится под влиянием фактора времени и думает в рамках того, что у всего есть начало. Но если у Господа нет начала, так же, как у живого существа, то это добавляет непостижимости вот этому вопросу. Когда же все это началось? Но мы не можем попасть в эту область непостижимого. Я хотел прочитать одну цитату, мне она очень нравится. Это из Шри Бхакти Локи Бхактивинода Такура. Давайте сначала прочитаем этот стих, и затем поговорим о творении. И откуда приходит Господь Брахма, и почему часто, или даже много раз, он не первый раз становится Брахмой, он был уже Брахмой в предыдущей жизни, но не вернулся к Богу и стал опять Брахмой. И также существует множество живых существ, которые не вернулись в духовный мир. И Брахма, один из типов Брахмы, называется Вайраджья Брахма. Это Лагу Бхагаватамрите. Я сейчас ее читаю, там об этом написано. И там описано о двух разных видах Брахм. Есть Хираньягарбха Брахма и Вайраджья Брахма. И Вайраджья Брахма, он совокупность всех живых существ, которые входят в него в момент последнего разрушения Вселенной, главного, конечного разрушения Вселенной. И если Брахма не отправляется в конце жизни обратно к Богу, поскольку есть разные типы Брахмы, есть Брахма, карма-йоги, есть гьяна-йоги и есть Бхакти-йоги, Брахмы. И есть еще и четвертый вид. И четвертый вид, это объясняет Вишванатха Чакраварти Такур в комментарии на третью песню, нет, к одиннадцатой песне Бхагавата. Есть четыре вида Брахмы. И вот четвертый Брахма, это преданный, но все-таки он считает себя еще немножко независимым, поскольку он чувствует себя немножко независимым, ему приходится возвращаться опять в следующем рождении, опять как Брахма, в следующем творении. Карма-йоги Брахма, он также возвращается, но уже не как Брахма. А гьяни-йог, он получает имперсональное освобождение. А Бхакта, Брахма, возвращается обратно к Богу. В Абьякта. И Абьякта — это духовный мир, это не Прадхана, это Вайкунха. И те, кто поклоняются Брахме и в достаточной степени отреклись от материального мира, когда этот Брахма обращается обратно к Богу, им приходится зависеть от него, чтобы туда вернуться. Они не могут вернуться к Богу сами, они зависят от Брахмы, они ждут окончания его жизни. То есть те, кто полностью уже отреклись, но еще не полностью были зафиксированы на стопах Господа, они не могут вернуться сами, они ждут Брахму, могут только с ним куда отправиться. Когда Брахма отправляется, они идут с ним. И вот Брахма после, когда оставляет тело, отправляется в разные места. И также есть сакама-бхакты. Они не возвращаются обратно к Богу. Они возвращаются опять в материальный мир в следующем творении. И это объясняется Бхагаватам. третьей песни Бхагавата. Не помню, в какой главе. Это третья песня. Там, где говорится о кармической деятельности. Кажется, это в наставлениях Капила Девы Девахути. И там рассказано, как иногда Господь Брахма не возвращается обратно к Богу. И даже кумары и риши иногда не отправляются. И это зависит от того, как было развито их сознание, в каком сознании они оставляли тело. Итак, если мы будем смотреть на процесс творения как на вечный процесс, если мы посмотрим с точки зрения вдоха и выдоха Махавишну, да, когда он начал дышать? Этому нет начала. Он всегда дышит. Итак, если мы смотрим на начало творения как на выдох Махавишну, и потом Махататва выдыхается. И что такое Махататва? Это удивительное описание, в особенности в 11-й песне Бхагавата. Что такое Махататва? Это место, где в предыдущем творении, когда приходит момент вселенского разрушения, конечный, первое, что происходит во Вселенной, мне кажется, сначала на 100 лет разгорается по всей Вселенной огонь. И он исходит из уст Санкаршаны. И вот 100 лет горит огонь по всей Вселенной. 100 лет Санкаршаны. И он выдыхает этот огонь. И постепенно все во Вселенной полностью сгорает, полностью разрушается. И следующие 100 лет льют тропические ливни, не тропические, очень сильные, такого даже слова нет описания. И они настолько сильные, что каждая капля дождя размером со слона. Можете себе представить такие ливни? Можете себе представить такие ливни, где каждая капля размером со слона? И таким образом за 100 лет вода постепенно заполняет всю Вселенную. И когда вся Вселенная заполнена водой, то начинаются ураганные ветры. И когда эти ураганные ветры начинают дуть по всей Вселенной, то что происходит? Тут как раз приходит момент Брахме закрыть свою лавочку. Как, например, если какой-то бизнесмен закрывает свой магазин, и он вывешивает вывеску «Распродажа». Все должно уйти по самой минимальной цене. Это в точности то, что происходит в момент разрушения Вселенной. Все должно уйти из магазина. То есть иногда магазины закрываются из-за банкротства, и тогда они все распродают, чтобы как-то расстаться с долгами. Но потом под новым именем тот же самый бизнесмен открывает еще одну лавочку. И то же самое происходит во Вселенной. Брахма закрывает свой магазин, и все его товары ликвидированы. И как это происходит? Вот когда дуют ветры по всей Вселенной, то земля, которая осталась, она теряет свое качество запаха, аромата. И тогда этот элемент, земля, он растворяется в элементе вода. И поскольку ветры продолжают дуть очень сильно, то вода теряет постепенно свое свойство вкуса. И когда уходит чувство вкуса, то этот элемент вода растворяется в элементе огня. И что происходит с огнем? Под влиянием темноты он теряет форму. И элемент огня растворяется в элементе воздух. И это все происходит постепенно. И процесс разрушения Вселенной — это в точности противоположно последовательность тому, как происходит творение. И под влиянием фактора времени элемент воздуха растворяется в элементе эфир. И что происходит с эфиром? В общем, все элементы постепенно Вселенной, из которой состоит, они входят в элемент ложное эго. Почему в ложное эго? Поскольку ложное эго — это самое толстое покрытие Вселенной. Это то, куда все входит во время разрушения Вселенной. И что происходит, когда все элементы творения смешались, тогда ум и разум также входят в это ложное эго, в гуни страсти. А деваты, полубоги, полубоги с кем-то еще, я не могу сейчас вспомнить. Они также входят в этот элемент ложного эго, в гуне благости. Итак, все элементы, они входят в этот момент разрушения в элемент ложного эго. И дальше все входит в Махататву. То есть все полубоги, все живые существа, которые не вернулись к Богу, они все входят в Господа Брахму, и Господь Брахма отправляется в Махататву. И там он ждет до следующего творения, остается до следующего творения. То есть те, кто не смогли отправиться на Вайкунху, они все остаются там. И они все входят в тело Махавишну. И так до следующего творения. И следующее творение начинается, и опять все начинается по новой. Сначала творится время материальное. Затем Господь, из него исходит экспансия, Махататва, из Махататвы исходит Махавишну, из Махавишну Гарбадакашая Вишну, Шрадакашая Вишну. Каждая вселенная является Господь Брахма. И, как мы уже сказали, есть разные виды Брахм. Есть Вайраджи Брахма, которая является совокупностью всех живых существ, которые с прошлого творения не вернулись к Богу. Они все вернулись вместе с Ним. И вот он рождается в этом цветке лотоса, который растет из пупка Гарбадакашая Вишну. И еще один тип Брахмы — это Хираньягарба Брахма. О нем описывается в Лагу Бхагаватамрите. И Хираньягарба Брахма, он обладает тонким телом. Вайраджа Брахма, он творит. А Хираньягарба Брахма, у него тонкое тело, и никто, кроме самого Господа, не может его видеть. Но Вайраджа Брахма, у него есть материальное тело. И он тот, кто творит живых существ, они все приходят вместе с ним. Вот как происходит процесс творения. Это Господь Брахма его делает, поддерживает Господь Вишну. И все, и дальше идет разрушение. Это происходит с незапамятных времен. И вот иногда, когда мы все это обсуждаем, все такое сложное, этот вопрос, хорошо, с незапамятных времен, но когда это все началось? Мы можем задаться таким вопросом. И Бхактивинода Тхакур в Бхактилоке объясняет этот момент. Он говорит о четырех реальностях, о четырех амнаях. И он говорит, живое существо — частица духовного солнца, Кришна, и они бесконечны. Как духовный мир проявлен духовной энергией Кришны, чит, а материальный мир проявлен его низшей иллюзорной энергией. Также живые существа проявлены частью духовной энергии. Как мы уже сказали, живые существа, как и Кришна, полны знаний, но они могут подпадать под влияние иллюзорной энергии. Духовная форма Кришны обладает всеми качествами. И те же самые качества присутствуют и в живых существах, в крошечном размере. Независимая природа Кришны также обнаруживается в очень маленькой степени в живых существах. По этой причине живые существа заявляют себя независимыми. В результате все живые существа развивают различные склонности. Одни развивают склонность искать собственного счастья, а другие ищут, как бы сделать счастливым Кришну. Таким образом, живые существа делятся на две группы. Те, которые ищут счастье для себя, и те, которые пытаются найти метод, как делать счастливым Кришну. И те, кто ищет счастье Кришны, называются нити-муктами, а те, кто хотят быть счастливыми сами, называются нити-бадами. В этой связи все непостижимые энергии находятся под влиянием духовного времени. Духовное время отличается вечным настоящим. Но в нише иллюзорной энергии есть три времени существования: настоящее, прошлое и будущее. Поэтому какие бы вопросы и сомнения у нас не возникли на эту тему, если мы будем на это смотреть со стороны духовного времени, то у нас не будет сомнений. Но если мы будем смотреть с противоположной стороны, то у нас будут сомнения. Почему чистое духовное существо, живое существо, будет искать счастье для себя? Сомнения у нас могут возникнуть, если мы находимся под влиянием материального фактора времени. Если мы отбросим эти сомнения, то мы сможем заниматься преданным служением. Если же нет, то это приведет только к возникновению анардх. И мы будем продолжать спорить, и у нас будет появляться анардхи. Бхактивинода Тхакура очень ясно объяснил, что единственное, как можно понять что-то непостижимое, это если непостижимые энергии Верховного Господа явят это нам. Но если мы будем пытаться то, что непостижимо, Ачинтья-беда, Абеда-таттва, одновременно единство и противоположность Господа и Его творения. Если мы будем это пытаться понять, находясь под влиянием материального фактора времени, и будем пытаться понять, когда же это все произошло, когда, то у нас ничего не получится. Потому что мы находимся под влиянием материального фактора времени, материального времени. Но если мы попробуем отыскать что-нибудь об этом в шастрах, то мы увидим, что там говорится об этом не так уж и много. Прабхупада говорит в разных местах разные вещи на эту тему. В одном месте он говорит одно, в другом — другое. И что же тогда мы будем делать? Что мы будем спорить с Прабхупадой? Зачем? Но Прабхупада ясно объясняет этот момент. И также Бхактивинода Тхакура говорит, если вы начнете спорить на эту тему, то сразу же будут появляться анардхи у живого существа. Зачем спорить? Зачем спорить? Лучше дождаться, когда мы освободимся от влияния этого фактора материального времени. До тех пор, пока человек не получит каплю милости с лотосных стоп Кришны, он никогда не сможет понять величие личности Кришны. Даже если он будет изучать Веды на протяжении многих лет, он никогда не сможет получить милости, и без милости мы никогда не поймем. И Бхактивинода Тхакура в Бхактилоке очень ясно объясняет, он проводит различия между бхактами и гьяни. Он говорит, что гьяни не хотят милости Господа. Они думают, я сам все это сделаю, я обрету то, что мне нужно, благодаря силе своего интеллекта. Они думают, что Верховный Господь стал Верховным Господом благодаря силе собственного разума. Также и я это сделаю. Поэтому они не хотят, им не нужна милость Господа. Они больше зависят на свои умственные способности и на умственные спекуляции, пытаясь осознать свою вечную природу. И для них кульминацией является слияние с Господом. Хотя иногда они могут временно принять милость Господа, но только для того, чтобы получить то, что они хотят. И Прабхупада очень замечательно описывает это в одной истории, которая произошла в Майпуре. Иллюстрирует это. Одну историю, которая произошла в Майпуре. Как-то на утренней прогулке Шрила Прабхупада шел по полям, и там была был ров, преграждал дорогу. И один преданный подал ему руку, чтобы Шрила Прабхупада перешел на ту сторону. И он воспользовался помощью этого преданного, и когда перешел ров, он откинул его руку. И преданный не понял, что произошло. Почему Прабхупада так поступил? И Прабхупада сказал, да, вот именно так и поступают имперсоналисты. Они пользуются помощью предложенной, они пользуются милостью гуру, но когда они достигают своей цели, они думают, мне больше милость не нужна. То есть они воспользовались милостью для того, чтобы достичь своей цели. И в конечном итоге у них нет вечной склонности к служить Господу. Поэтому Бхактивинода Такура объясняет, кияни не являются преданными, поскольку у них нет вот этой внутренней склонности служить Господу. Конечно, кроме тех моментов, когда благодаря особой милости они получают возможность общаться с преданными, тогда эта склонность может в них пробудиться. Итак, если мы попытаемся понять Верховного Господа, Его происхождение, Его безначальную природу и нашу природу без начала, и попытаемся найти время, когда мы обусловились, но при этом мы все еще будем под влиянием материального фактора времени, если мы будем продолжать спорить на эту тему, то, как говорит Бхактивинода Такур, во-первых, мы ничего не поймем, и, во-вторых, это только сотворит новые анархии в нас. Поэтому Бхактивинода Такур приводит такую историю про дерево, на нем росли фрукты тал. И вот один фрукт с этого дерева падает на землю в тот момент, когда ворона садится на ветку. И люди начинают обсуждать, почему он упал. Одни говорят, да просто фрукт созрел. Другие говорят, нет, это ворона села на ветку, ее поколебала, поэтому фрукт упал. Но они не смогут определить таким образом, почему же он все-таки упал. Поэтому нам тоже не следует пускаться в подобные споры. Факт в том, что фрукт с дерева упал. Почему он упал? Как это произошло? Так же и здесь. Если мы начнем спорить, откуда мы пришли сюда, когда... Но это непостижимо. Но благодаря милости непостижимых энергий Господа, преданные, когда он занимается преданным служением Господу, и благодаря преданному служению Господу человек может понять Господа. Только благодаря беспримесному, чистому преданному служению, говорит Кришна, ты можешь понять меня таким, какой я есть. Поэтому, если мы хотим понять его, первый критерий, которому мы должны соответствовать, это чистое, беспримесное, преданное служение. И тогда постепенно все будет нам явлено непостижимыми энергиями Верховного Господа. И благодаря этому, то, что непостижимо, мы сможем постичь. Но если мы будем пытаться постичь это сами, Мундака Упанишад говорится, что если мы попытаемся приблизиться к тому, что непостижимо, какими-то мирскими способами, мирской логикой, аргументами, мы никуда не придем. Шрила Прабхупада часто цитировал этот стих. То есть это о сегодняшнем стихе. Мы подошли к тому моменту, когда появились полубоги в различных манифестациях. Они пришли вместе с Брахмой. Брахма сотворил их. Некоторые пришли в нем, некоторых он сотворил, некоторые пришли из него, живые существа. Кто-то пришел из Махавишну. То есть на самом деле понять, откуда все пришли, тут столько много всяких моментов, а мы пытаемся это все совместить вместе. То есть все это непостижимо. Но мы можем понять, что вот эти полубоги, которые произносят сейчас молитвы в момент творения, они говорят, мы здесь, у них есть склонность заниматься преданным служением из своих предыдущих рождений. Они преданы, у них есть склонность заниматься преданным служением, но они все еще привязаны к материальному миру, поэтому они ищут возможность заниматься преданным служением здесь. И поэтому они ищут возможность управлять мирозданием. И Шрила Прабхупада приводит такой пример, сравнение с полубогами, очень интересно. И он приводит пример с тюрьмой. Он говорит, иногда в тюрьме заключенные, благодаря своему хорошему поведению, им дают какие-то привилегии они получают. Например, кому-то могут быть доверены ключи от какого-то склада. И он может открывать этот склад, брать оттуда какие-то вещи, распространять другим заключенным. А еще кто-то за хорошее поведение получил ключ от холодильника. И он может оттуда доставать еду и также ее давать заключенным. И он приносит на кухню еду из холодильника, там, где другие заключенные режут овощи. У кого-то может быть ключ от офиса какого-нибудь в тюрьме, и там он занимается какими-то файлами, то есть у него такое служение, ему доверена такая должность. То есть у разных заключенных могут быть разные привилегии в тюрьме. Но Прабхупада приводит такой пример, что вот эти заключенные, они похожи на полубогов. Благодаря своему хорошему поведению они получили какие-то привилегии. И это хорошее поведение, у них есть склонность заниматься преданным служением, но они все еще привязаны к материальному миру. Поэтому они хотят служить в этом материальном мире. И благодаря преданному служению они очистятся от своих привязанностей, поскольку пока они еще не совсем чистые. И Прабхупада приводит этот пример и говорит, что так же, как заключенные, которые закрыты в тюрьме, кто-то может к ним подойти, какой-то другой заключенный, и сказать, я слышал, что у тебя есть ключи. Слушай, пожалуйста, выведи меня из этой тюрьмы. Но Прабхупада приводит этот пример для того, чтобы показать, да, у них есть ключи. Но это ключи от склада, от холодильника, от офиса. Но ни у кого из них нет ключа от входной двери, от выхода из тюрьмы. И Прабхупада приводит это сравнение, он сравнивает заключенных с полубогами. Да, у них хорошая позиция, административные должности, но иногда они тоже попадают в неприятности. И мы часто это видим. Почему? Потому что даже у преданных иногда остается какое-то чувство независимости, из-за этого они попадают в какие-то неприятности. Поэтому, если мы хотим ключ от входной двери, от выхода из тюрьмы, то нам надо знать, у кого он есть. И это не, этого ключа нет у заключенных. У них есть ключи, но это все не от выхода из тюрьмы, это от холодильника, от офиса, от склада. Не то, что нам нужно. Тот, кто полностью предается Кришне, он больше не должен никому, ни предкам, ни полубогам, ни человечеству, ни людям. Мукунда дарует освобождение. И полубоги наши, чем они занимаются? Итак, они молятся Господу. И о чем они молят Господа? Они говорят, будь милостив, надели нас могуществом, чтобы мы могли служить тебе в различных сферах будущего творения, таким образом, чтобы наше ложное эго, мы опять не попали в его ловушку. Так же, как Брахма, когда он молится о даровании ему силы. Несколько дней назад мы приводили этот пример, как когда он молится об этом, и он говорит, Господь, мне нужно творить Вселенную. Но как я буду творить ее, при этом не думая, что я являюсь ее творцом? И это очень сложно. Какое-то сложное служение ты мне дал. На самом деле, иногда Господь приходит в роли Брахмы, когда нет никого, кто бы пришел как Брахма. Но чаще это джива, живое существо, которое приходит и занимает положение Брахмы. И тогда, вот тогда, такой Брахма, он молится Господу, молится о том, чтобы не запутаться в творении творя и не думать, что это он творит. И в этом комментарии Прабхупада также ясно говорит,
что
тот удачлив, кому доверена ответственная должность, ответственная работа, если он всегда помнит о своем подчиненном положении перед Господом. Если он в таком сознании работает, то Господь всегда защитит его. И он перенесет его через океан материального существования. И это будет его последним рождением. Это говорит Кришна. Он говорит, в любой деятельности зависи от меня. Полагайся на меня, действуй под моей защитой и полностью сознавай меня. И если ты будешь сознавать меня, занимаясь любой деятельностью, то по моей милости ты преодолеешь океан материального существования. Но если ты будешь действовать на фундаменте своего ложного эго и забудешь обо мне, то ты потеряешь себя. И как мы видим, Брахма, он молится именно таким образом. Он говорит, пожалуйста, позволь мне служить тебе и не запутаться в ложном эго, в моем служении тебе, так, чтобы мне не пришлось опять возвращаться обратно. И как мы уже сказали, всем полубогам, которые сегодня молятся, им придется выполнять свои обязанности всю свою жизнь. Например, Брахма, он не может отправиться обратно к Богу до окончания своей жизни, своей очень долгой жизни, сколько-то там, триллионов лет. И как мы уже сказали, не гарантированно он вернется в духовный мир. Иногда ему приходится возвращаться в материальный мир. Иногда в другом теле, не в теле Брахмы. Некоторые Брахмы, как мы говорили, после оставления своего тела могут слиться с Господом в Брахма-джьоте. Кто-то может отправиться в духовный мир. Но даже если Брахма вернется после этой жизни в духовный мир, ему приходится ждать всю свою жизнь, сколько-то там триллионов лет. И это очень много. И представляете, еще даже не гарантированно есть риск возвратиться обратно и опять стать Брахмой на ту же самую продолжительность времени. Очень рискованное занятие. На самом деле, почему я объясняю все эти вещи так подробно, и здесь они объясняются, это показать, где мы находимся и показать, как все это происходит, что многие полубоги, которые занимаются служением в различных сферах материального мира творения, они не обязательно вернутся к Богу в этой жизни. Есть такие, кто занимаются мистической йогой, и после смерти они отправляются на планету Брахмы. Но даже они не могут сами отправиться в духовный мир, поскольку они отреклись от материального мира, но они еще недостаточно привязаны к Кришне, чтобы отправиться туда сами, и поэтому им приходится ждать Брахму. И если Брахма отправляется в духовный мир, они отправятся с ним. Поскольку они поклонялись Брахме, и именно так они достигли своих мистических, обрели свои мистические силы. И поэтому, куда бы Брахма ни отправился, если он отправится в духовный мир, поскольку у них есть преданность Брахме, они отправятся с ним. Но они не знают. Они просто отправляются с ним. Это тоже очень опасно, очень рискованно. Поэтому представьте, насколько важно, что в своих молитвах Господь Брахма описывает славу преданного служения. Он ясно говорит о том, что только благодаря преданному служению, это известный стих, если человек будет продолжать слушать славу, твою славу из твоих уст и из уст твоих преданных, то он без сомнения придет к тебе. Господь Брахма очень ясно говорит об этом. В тех же молитвах он поднимает руки и говорит, «Кришна, пожалуйста, где бы я, мне не пришлось родиться, опять Брахмой или кем-то еще, в какой угодно вселенной, пожалуйста, просто признай меня своим преданным. Это моя единственная надежда». И в той же молитве он говорит, «Те, кто заняты умственными спекуляциями для того, чтобы достичь тебя, никогда не смогут достичь твоих лотосных стоп. Все, что они получают в результате своего тяжелого труда, который похож на битье снопа пустых колосьев с попыткой выбить из них зерна. Единственное, что они бредут в результате, только тяжелый труд». То есть Господь Брахма ясно говорит об этом. На самом деле мы очень удачливы, что наш Господь Брахма является преданным Господу. Поэтому он очень ясно описывает, насколько славно преданное служение. Наш Господь Брахма — Чатурмуха. У него четыре головы, и из его уст зашли веды. И мы находимся в Брахма Сампрадая. И вот это ведическое знание было явлено в сердце Брахмы. И дальше оно передавалось Нараде и Вьяса Шримад Бхагавату. И преданное служение, Господь Брахма делает это ясным, очевидным, это единственный путь. И он говорит, он молится Господу. Непреданные могут заниматься аскезами, совершать суровые аскезы, но их разум нечист, и они падают со своей воображаемой возвышенной позиции. Даже если они обретают имперсональное освобождение, они падают оттуда, поскольку они не смогли принять прибежище твоих лотосных стоп. Они не смогли принять прибежище твоих лотосных стоп. Поэтому вся информация сегодняшняя предназначена для того, чтобы мы поняли, мы должны понять, насколько рискованное место, опасное место этот материальный мир. Как нам нужно быть очень осторожными, чтобы не запутаться опять в материальном мире. Прабхупада делает это ясным для нас. Однажды один юноша спросил его: «Прабхупада, если в этой жизни мне не получится вернуться к Кришне, вы за мной вернетесь?» Прабхупада сказал: «Да, но не пользуйся этим. Не заставляй своего духовного учителя возвращаться за тобой». Это было в ответ. Это рискованно. И поэтому заключает Прабхупада свой комментарий. Да, полубог наградил, Господь наградил полубогов могуществом, чтобы они могли выполнить стоящую перед ними задачу, и также разумом. Аналогичным образом, любая из обусловленных душ может заняться служением Господу под руководством опытного духовного учителя, и благодаря этому со временем выпутаться из сетей материального существования. Духовный учитель является представителем Господа во плоти. И всякий, кто принимает руководство духовного учителя и действует в соответствии с его указаниями, согласно Бхагавад-гите 2.41, занимается Будхи-йогой. Явасаятмика Будхир Экеха Куранантана Бахушака Хинанташча Будхайовьявасайна. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 5 главе 3 песни Шримад Бхагавата, которая называется «Беседа Видуры с Майтреей». Простите, пожалуйста, я слишком быстро говорил, слишком много информации. Но это все здесь. И нам следует идти по стопам Господа Брахмы, нашего Брахмы. Следовать Его наставлению, советам. Заняться преданным служением, которое единственный путь, благодаря которому мы сможем постичь непостижимое. Хорошо, здесь мы остановимся. С вашего разрешения. Вся слава Шриле Прабхупаде.